продолжим петербургскую тему. Мой собеседник – архитектор Андрей Курочкин. Во второй половине 80-х он учился в Мухинском училище, ныне Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица. В стенах этой самой академии я записал Андрея Курочкина. Он говорит об альма-матер и архитектуре.
Мы в Мухинском училище, да. Здесь я учился. Мы находимся сейчас в здании музея Мухинского училища. Я-то учился именно здесь, вот в музее, потому что аудитории были здесь, в этом месте. Я учился в 80-е, и это было совершенно невозможное место, потому что сюда невозможно было попасть. Все мечтали, да, и была гигантская очередь, был гигантский конкурс. Я поступал сначала до армии, потом после армии, и поступил каким-то чудом. А многие люди здесь проводили дворниками по 7, по 8 лет, пытаясь поступить, а потом добивались этого. Потому что это был некий глоток воздуха. Это был какой-то кусок Запада, кусок какого-то мира свободного. Уже теперь, потом, да, через много лет, понимаешь, что это заведение имело те традиции, и откуда оно взялось, и что произошло. Тогда же это никто не обсуждал, этого, никому это было не интересно. На самом деле это построенное здание архитектором Мессмахером. Он был академиком, он был сыном немецкой семьи, таким немцем, который не обрусевшим, а родившимся в России немцем. В Петербурге это вот поколение немцев, родившихся в Питере и построивших какие-то здания, которые можно хотя бы каким-то образом приравнять к архитектурным достижениям европейским. Потому что все, что было до этого, было жалкое подобие и поделки. А барон Штиглиц, банкир, выделил по просьбе царя очень большую сумму денег на постройку вот этого художественного заведения, которое называлось училищем технического рисования барона Штиглица. И Мессмахер был назначен архитектором этой постройки. А потом уже сам Мессмахер был назначен ректором этого заведения. И он потом выбросил у Штиглица еще 5 миллионов рублей. Это гигантская сумма на постройку вот этого здания, музея. Потому что идея была сама воссоздать в Питере интерьеры различных стилей, чтобы учащиеся могли на примере. Вот каждый зал, каждая аудитория оформлена совершенно в разных стилях. Вот все это здание музея сделано специально для этого. Это было как бы наглядное пособие, на котором они учились. Более того, все учащиеся принимали участие в стройке самой. Рисовали и расписывали стены. И мы, когда уже в советское время здесь все уже оказались, да, для нас это было такой историей. И я попал в студию такого Василия Ильича Суворова, художника известного. На самом деле ведь питерских, там, ленинградских людей было очень мало здесь училось. Большинство людей это были люди приезжие. От Ухты до Краснодара. И эти люди как раз и были наиболее интересные и талантливые. А к питерским всегда относились очень с пренебрежением, потому что питерские считалось либо это блатные, либо странным образом попавшие. Всех, кого я знаю, все были приезжие. И все они были действительно настоящие художники. Когда я попал сюда, мне казалось, что это какое-то чудо, что-то такое невероятное. И буквально за год я понял, что это абсолютно ничего, пустота. Оказалось, что это абсолютно ретроградское. Никакой свободы, никакого гладкого воздуха здесь не было. То есть оно было, и его не было. Обучение было совершенно советское, закостенелое представление обо всем, без всякого даже проблеска. Единственное, что здесь было, это были несколько педагогов, которые действительно представляли из себя большую величину, как художники. Мне повезло, потому что здесь был художник Дмитрий Александрович Шувалов. Он живописец и рисовальщик шикарный. Собственно говоря, вот это единственный человек, который научил чему-то рисовать. Что касается самой профессии архитектурной, то все шло наоборот против. И вся учеба состояла исключительно из противостояния тем вот заскорузлым представлениям, которые здесь существовали в этом заведении. Я когда поступил, то у меня были все пятерки на первом обходе, то есть после первого полугодия у меня были все отлично. И ко второму курсу я стал полным двоечником, потому что они меня полностью здесь не воспринимали. То есть все, что мне казалось в тот момент интересным, считалось, это не то, что какое-то было антисоветское диссидентское представление. Нет, это просто было абсолютно разные культурные слои, в которых мы находились. Я читал какие-то журналы иностранные, мне было интересно в тот момент французская архитектура. А им надо было оформлять дворцы, бракосочетания, музеи железнодорожного транспорта и так далее. У них были определенные заложенные схемы. Причем схемы не выстроенные в 30-е годы. Да? То есть это не было преемственности оттуда. А это было абсолютно такое глухое советское представление о формительстве. Они даже не понимали, что такое архитектура. Они занимались оформлением чего-либо. Это очень интересно, потому что после 1917 года здесь было открыто заведение. Здесь открылись художественные мастерские. И директором был художник Тирса. Тирса – это очень хороший художник, акварелист, график. И здесь были замечательные художники, вплоть до Петрова Водки преподавали. И в этот момент это было таким глотком опять искусства. Но очень скоро это все закрылось. Потом здесь были какие-то мастерские прикладные, советские уже такие, сталинского времени. И потом уже открылось это заведение опять в 45-м году, после войны. Вот после войны был здесь музей, посвященный военно-морскому флоту. И здесь висел самолет, например, под куполом. А в 45-м году открыли новое заведение. Называлось оно ЛВХПУ, то есть Высшее художественное промышленное училище имени Мухиной, Веры Ивановны, которая сделала рабочих колхозников. И опять здесь началась жизнь. То есть здесь опять стали рисовать, здесь люди... Здесь какая-то появилась опять вот настоящесть, которая к 70-м годам абсолютно выродилась. И опять превратилось это все в застойное, страшное, не бюрократическое, но очень тяжелое советское ощущение. Нам всем казалось, что это очень либерально. Когда мы попадали сюда, мы понимали, что это абсолютно не так. И начинался конфликт с преподавателями. У меня этих конфликтов было... То есть вот со второго курса и до самого конца я был все время здесь в конфликте. Вплоть до того, что меня не хотели пускать к диплому, обзывали фашистом за работу, которая делалась. В тот момент это был постмодернизм, да, это был модернизм, переходящий в постмодернизм. Нам это всем было дико интересно. Сейчас кажется банальным. Тогда это было безумно интересно. Тогда это после этого убогого модернистского, то, что называется contemporary art, появился вдруг... Хорошо, из Америки пришло, из Франции пришло, из Италии. Ну вот мы вернулись сюда. Я вернулся сюда спустя 25 лет. И какие же чувства я испытал? А никаких я не испытал чувств, потому что, во-первых, я не чувствую какого-то отрыва от этого места. Жизнь здесь шла отдельно. У нас тут какое-то было такое собственное хозяйство, в котором мы находились. Потому что мы и ночевали здесь, и оставались. И нас здесь вызывали наряды милиции, чтобы нас сюда выкурить ночью. Потому что здесь нельзя было оставаться ночью. Здесь мы пили вино. Там у нас была внизу курилка, в которой все собирались. Сейчас там решетка уже, видимо, не пускают. Здесь столько было всяких историй. Здесь были музыканты, здесь были... клоуны. Сюда приходила Раиса Максимовна Горбачева, например, я помню. И кто-то из моих сокурсников вот так капнул ей на голову крем-момент. Случайно. Потом у нас было здесь время, когда наступила перестройка, и когда мы вывешивали плакаты на лестнице. Я сам писал эти лозунги «Кровь литовцев на наших руках». И к нам подошел ГБшник, наш первый отдел, и с таким грозным видом сказал: «Ваши фамилии, как вас зовут?» И мы его послали, и он, как скукожившись, такая дрянь, он превратился в маленького человечка и ушел по лестнице вниз, испуганно.
Этот поезд в окне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в окне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Мы с вами в Петербурге, в Мухинском училище. Рассказывает архитектор Андрей Курочкин.
В первую очередь я могу сказать, что это точно не поколенческий конфликт. Это не было то, что новое поколение пришло и хочет что-то другого. Потому что у меня здесь был старший товарищ, который работал вот через дорогу в гипотеатре Фейбисович. И он приходил сюда специально, потому что ему было душно у себя на работе, и ничего не мог. И он приходил сюда в Муху, чтобы поговорить со студентами, молодыми людьми, вот как я, да, которым было там 20 лет. И он приносил сюда знания, которых я никогда здесь бы от педагогов не получил. А он был в возрасте этих педагогов. То есть поколенческого разрыва никакого не было. И если бы среди них нашелся хоть один, который мог бы донести до нас что-то интересное, все было бы замечательно, потому что не было такой проблемы. Проблема была абсолютно нежелание с обеих сторон друг друга понимать. Потому что кто-то хотел что-то узнать и видел, что существует мир. Мы же жили в закрытом совершенно состоянии, да? Это же не было нормального учебного заведения. Это была советская власть. Отсутствие какой-либо информации. Журнал какой-нибудь архитектурный достать. Какое-то счастье. Западный журнал. Естественно, я когда получил возможность каких-то вот несколько журналов французских, там, «Архитектура Джерди» называлось. Я его до дыр, вот до последней страницы. Это было не журнал, это была ксерокопия с этих журналов. Информация таким образом доходила. Не было же ни интернета, не было ничего, да, что могло донести. Этим людям, которые здесь продавали, это было настолько чуждо и враждебно, они охраняли свое право быть мэтрами, властителями и иметь эти свои заказы. Я много раз задумывался, как и каким образом в мозгу все менялось. Вдруг пришло совершенно другое понимание архитектуры. Я увидел те связи, которые дошли до меня только исключительно из-за постмодернизма. Абсолютно ясная линия, ясная связь архитектуры постмодернизма и архитектуры барокко. Это благодаря обучению, благодаря этим стенам. Таким образом, Мессмахер вернулся ко мне. Эти стены, эти интерьеры, причем они настоящие, это не подделка, это все всерьез. Откуда взялось понимание барокко? Барокко – это нечто высшее, нечто божественное, нечто чудовищно сложное явление, которое абсолютно понято очень небольшим количеством архитекторов. Есть искусствоведы, которые вообще ничего не понимают в этом и говорят об этом абсолютно формальные вещи. И есть какое-то количество архитекторов, которые поняли это. Барокко – важна его структура, его внутренние связи, его структура пространства, которое там живет. Благодаря архитекторам, которые это делали, которые настолько глубоко были погружены в понимание этих связей внутренних. Потому что ничего важнее, на самом деле, барокко, чем взаимоотношение одного пространства с другим, не было. Я это понял через постмодернизм. Потому что когда я видел у Вентури, у Роберта Вентури, два дома, которые относились один к другому каким-то странным образом, появлялось, как в поэзии, не знаю, как в музыке, как где угодно, в искусстве появлялось нечто невозможное, то волнение, то отношение. Вот точно так же я это почувствовал сначала в постмодернизме, потому что это было легче, потому что это было новое, потому что это было возбуждающее и производящее такую как бы стряску. А потом за счет этого я понял, что это все уже было, только в намного крат серьезнее и интереснее раньше. И когда я попал в Рим, и когда я стал смотреть на эти церкви, да, и когда я увидел Боромини, я вернулся к Роберту Вентури. Я понял, откуда у Роберта Вентури эти отношения, как он нащупал это. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно, потому что тогда я понял, что есть тот воздух, который мы можем управлять, который мы можем из него сделать что-то. Из Ренессанса в барокко, да, и от барокко к классицизму. Это некий пик в истории искусства и вообще в архитектуре. Та точка, выше которой никто никогда не поднимался. Почему? Потому что напряжение, внутреннее напряжение и связи того пространства, того воздуха внутри и усилия интеллектуальные, душевные архитекторы в этот момент были максимально, они были чрезмерны и чрезвычайны. Это было связано с католической церковью, это было связано с теми деньгами, которые на это тратилось. Это было связано с тем умом и пониманием, которые итальянские архитекторы смогли тогда вложить туда. Это чрезвычайно сложная, запутанная игра пространства и отношений между собой. Вот в этом и есть барокко. Вся шелуха, все определения, которые потом искусствоведы навесили на барокко, это может облететь моментально, если только посмотреть, как устроено, не знаю, вот мы, есть такая церковь маленькая, Кватро Фонтане в Риме. Когда в ней находишься, я много раз уже водил своих друзей и показывал, объяснял, как там все устроено, как там каждая деталь выстроены в общую схему отношений пространств. Это уникально... Нет, это не уникально. Это чудовищно сильное влияние отношений маленьких деталей, больших деталей, крупных деталей и пространства, которое ими создается. И вот там возникает чудо. Чудо искусства, которое происходит. Оно настолько не может... Вот нет ни в одном больше стиле архитектурного такого чуда. Потому что в классицизме есть законы, есть правильность, есть пропорции, и это очень хорошо. В плодианстве доброчном есть законы, есть правильность, есть красота, но нету этого напряжения. В Ренессансе есть громадное количество интересных вещей, но нету того напряжения, которое есть в барокко. В постмодернизме есть, опять-таки, напряжение, но нет той красоты, которая есть в барокко. То есть, в моем понимании, может быть, я немножко все уже отстаю сейчас, но в моем понимании постмодернизм и барокко очень близкие, потому что постмодернизм питается вот этим напряжением барочным. Оно не дотягивает по умению, оно не дотягивает по навыкам, по рисованию, по красоте. Я имею в виду американский постмодернизм, я имею в виду постмодернизм 60-х, 70-х годов, а не то, что сейчас как бы воспроизводится уже как после модернизма. Да, это уже неинтересно.
Слушали монологи петербургского архитектора Андрея Курочкина. Я записал его в Мухинском училище, ныне Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица. Продолжаем передачу.